Андра мой энне пе муса полютропон осмала полла, планх тей пей троес хирон птолиетрон и персе, поллон дан тропон иден астея кайнон эгно, полла доген понто патхеналге он кататюмон, арнюмен нос энте псюхен кайностон и тайрон.
По-русски. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой или он им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь.
Жизни своей воззвать в отчизну сопутников.
А знаешь, я пока тебя слушала, вспомнила картинку из мультфильма «Простоквашино», где дядя Федор роет яму с лопатой, и вокруг выстроилась вся его братья, и подпись такая: «Студенты классики на практике ищут носителей».
Да, так и есть. В общем, я однажды даже так искал носителей.
Вот. Древнегреческого?
Древнегреческого языка даже нашел. Собственно, да. Его откопали, мы его называли «Наш труп», очень ласково.
А сегодня мы с тобой применим твои знания для того, чтобы открыть книгу почтенного Гомера, почтенную Одиссею. В подкасте про что?
И с нами Ольга Зайцева, руководитель проекта Академии журнала «Фома».
И молодой ученый, филолог, историк, теолог Петр Алексеевич Пашков. Петр Алексеевич, занятие почтенное – открывать Одиссею испокон веку, так скажем, идущее.
Да, последние 3000 лет люди этим занимаются.
Даже страшно сказать спойлеры с прошлой эры, но мы сегодня это сделаем.
Да, спойлеры будут. Если кто-то не читал, закройте наш подкаст, прочитайте Одиссею и возвращайтесь.
Мне кажется, это звучит достаточно жестоко, потому что, в принципе, когда дело касается текстов классических, которые лежат в основе, так скажем, цивилизационного кода причастности к чему-то такому незыблемому и вечному.
Санкта Мария, Матер Домини Ностри.
Казалось бы, Гомер, он где-то там первый кирпич всего этого строения. Но это всегда рождает опасность, что как будто бы все-таки это программная книга, которую проходит на филфаке, с одной стороны. С другой стороны, в школе читают Гомера, отрывки, пересказы, все это существует, никуда от этого не деться. И с третьей стороны, если кого-то попросить пересказать, да, вот эту книжку, наверное, это будет сложнее сделать, чем, например, Евгения Онегина даже. Хотя и его тоже не у всех получится пересказать. Но это не про наших зрителей, я уверена, что те люди, которые открыли наш подкаст, в курсе и знают.
Нет, но все-таки ключевые события Одиссеи все более-менее помнят. Там циклопы, там эти самые едят людей, сирены, там Сцилла, Харибда, все дела. Но все-таки кто-то там что-то такое существует.
Ну, понимаешь, вот как раз в этом и сложность. Потому что есть опасность, что все знают и так. А вторая сложность, что когда начинаешь вдаваться в детали, то как будто бы и ничего не особо и непонятно.
Да, есть такое.
И вот мне хочется, чтобы мы сегодня с тобой не угодили ни в первую, ни во вторую.
Ну, постараемся.
Давай тогда начнем с пересказа за минуту.
Все действие Одиссеи укладывается в 41 день, хотя события, описываемые в течение этого рассказа, длятся 10 лет. Победитель в Троянской войне, Одиссей, благодаря совету которого греки додумались использовать деревянную лошадь и проникнуть внутрь Трои, чтобы ее захватить после многих лет осады, пытается вернуться домой, но по пути попадает в беду. Вот, сперва по его собственной глупости, потом по глупости его спутников. Они оказываются прокляты богами, конкретно Посейдоном, вот, а спутники потом еще и Гелиосом. Спутники гибнут, а Одиссей оказывается после встречи с циклопами, великанами или стригонами, сиренами, Сциллой, Харибдой и так далее, оказывается в плену у нимфы Калипсо, которая на протяжении 7 лет держит его там в плену, вот, хотя он очень хочет вернуться домой. В это время на родине его супругу Пенелопу, осаждает великое множество женихов, которые расхищают его имущество и хотят убить его сына. Сын отправляется на поиски отца, в это время богиня Афина уговаривает других богов вернуть Одиссея домой. Одиссей плывет домой, попадает в бурю, благодаря помощи добрых фиаков получает корабль и дары, возвращается домой, тайно проникает в свой собственный дом под видом нищего, не узнанный никем, а тем, кто пытается его узнать, он строго-настрого запрещает его выдавать, собирает союзников, там, свинопаса, еще каких-то верных слуг и собственного сына, уговаривает женихов, подстраивает так, чтобы женихи устроили состязание в стрельбе из лука, завладевает собственным старым луком, убивает женихов с помощью своих союзников, воссоединяет с своей женой и благодаря Афине избегает мести их родителей.
Чуть больше минуты, но звучит увлекательно.
Да, нет, это потрясающий психологический триллер, очень рекомендую прочесть, правда. Когда он хватает за горло эту старую служанку и говорит, не смей, старая, меня никому выдавать, просто потрясающе.
Ну, там много есть моментиков, где дух захватывает. Но, знаешь, все-таки стоит отметить разницу того, как ты это рассказал сейчас за полторы минуты, и вот то, что ты читаешь на протяжении книги. Вот видишь, я читала не один раз уже, но в переводе Жуковского, который ты не почитаешь, а ты почитаешь другой перевод.
Да, я признаю только перевод Викентия Вересаева. Связано это с тем, что он мой двоюродный прадедушка. Но не только с этим, он просто лучше.
Тогда ты все-таки у нас
Одиссей
не объективен.
Одиссей у меня в крови.
В этой ситуации.
В смысле не объективен, перевод объективно лучше.
Хорошо. Но мы будем по классике все-таки с тобой идти, а классика это все-таки Жуковский. Прости. Ладно, про переводы мы еще поговорим в конце. Давай начнем с главного. Прочитать эту поэму – это вызов для современного человека. Стоит это признать, потому что перед нами не просто поэма, не просто стихи, не просто закрученный сюжет. Хотя закрученные сюжеты – это всегда плюс, скорее, чем минус. Но продраться через так называемый слог-гекзаметр дано не каждому. И, может быть, это и не нужно на самом деле. Потому что можно прочитать ведь краткий пересказ.
Нет,
и, в принципе, ты будешь знать вот этот каркас, всю эту суть. Но как будто бы и нет.
Это все равно, что сказать, что можно прочитать Евгения Онегина в кратком пересказе. Краткий пересказ Евгения Онегина займет, кажется, одну страницу.
Подожди. Евгений Онегин – это все-таки русская история, понимаешь? Ты читаешь ее на своем родном языке, своего родного, можно сказать, человека, который вообще русский язык в каком-то смысле и оформил, и создал. Гомер как бы будто бы и не создавал наш язык.
Гомер, нет, Гомер, во-первых, наш язык он тоже создал, а во-вторых, Гомер создал больше, чем наш язык.
А расскажи про это поподробнее.
Да, нет, тут важно понимать такую простую вещь, что греческая цивилизация – это колыбель всего, о чем мы обычно говорим. Ну, не в смысле, не только мы в Фоме, хотя, конечно, мы в Фоме тоже, но вообще любой рассказ о любой вещи начинается с Древней Греции. О чем бы мы ни начали рассказывать? На чем ли мы рассказывать об общественном устройстве? На чем ли мы рассказывать о какой-нибудь науке? На чем ли мы говорить о литературе, о философии, да о чем угодно? Мы всегда начнем с древних греков. Потому что с древних греков начинается любая наша история. Потому что греки заложили начало, прошу прощения за мой французский, европейской цивилизации. Вот. Почему они его заложили? Потому что греки – это был первый народ. На самом деле у этого есть очень простое объяснение, очень простая причина, почему это так. Греки – это первый народ, который по-настоящему всерьез задумался о воспитании, об образовании. Сделали из этого самую главную тему того, чем они занимаются.
Какая-то табула раса пошла.
Да-да-да, нет. Просто что такое воспитание? Это когда в человека, пока он взрослеет, пытаются вложить по мере сил опыт всех-всех-всех предшествующих поколений. Разумеется, втиснуть в одну голову несколько тысяч лет очень сложно. Но без этого мы обречены на то, чтобы всегда топтаться внутри самих себя. Внутри моей одной одинокой, одиночной, индивидуальной судьбы. Внутри того, кто я есть, как я родился, как я вырос, как я прожил свою жизнь. Это тоже очень интересно, очень здорово, наверное. Но человек, которого правильно воспитывают, он вбирает в себя не только свой личный опыт, но опыт тысяч и тысяч лет, которые были до него. И вот греки, они первые, кто додумались, что можно воспитывать людей целенаправленно. Целенаправленно давать людям читать определенные правильные книжки, без которых человек не может жить в обществе. И поэтому греки смогли придумать науку, философию, литературу и так далее. Потому что каждый отдельно взятый грек воспитывался для того, чтобы быть способным и это все создавать или хотя бы воспринимать. Понимаешь? Ну, сам по себе человек, если он в лесу вырастет, он не будет воспринимать поэзию Гомера никак. Вот. И Гомер лег в основу этого самого воспитания. Они с этого Гомера начинали свое образование, свое чтение, целенаправленное, специальное чтение. Сначала, да, в специальных эфебиях, это такие были школы для юношей, потом просто в школах, школах грамматиков, потом в школах, которые римские императоры открывали на восточных областях своей Римской империи, потом в византийских школах. Они всегда начинали свое образование с этого самого Гомера. Они на этом Гомере людей воспитывали. Поэтому Гомер наш кочерышка. Поэтому мы все живем, так сказать, в рамках гомеровской культуры. В этом смысле, конечно, России немножко не повезло. У нас Гомер на русском появился только в 18 веке полноценно.
Ну, причем, что он появился не в том виде, в котором мы сейчас его читаем. Можно даже сказать, что в 19-м.
Да, в нынешнем виде он появился вообще в 19 веке. Да, это такая наша некоторая трагедия культурная, что у нас античная традиция. Довольно поздно к нам
пришла. Смотря кто об этом рассказывает. Да нет, есть этом... люди, которые напротив считают, что это наше достижение в чем-то, потому что мы сами по себе интересные и особенные.
Да, очень интересные. Вот. Нет, мы действительно очень интересные, я не спорю, но... Все-таки Гомер это тоже хорошо. Так вот, да, действительно, с одной стороны так, а с другой стороны, понимаешь, какая штука? Не бывает никакой отдельно взятой французской, немецкой, испанской или даже русской культуры, хотя она очень большая, она одна такая же большая, как большая часть других вместе взятых. Она очень большая и очень классная, но самые интересные памятники русской культуры создавались не людьми, которые сидели в рамках нее одной. Не знаю, там, наш кочерышка – это все-таки Пушкин. А Пушкин – это человек по определению, который вобрал в себя огромное количество всего, чего только можно, и чего-то нельзя в том числе. Самые яркие тексты Пушкина, да, там, допустим, «Маленькие трагедии» – это Пушкин, который работает с универсальными сюжетами. Борис Годунов – это Пушкин, который работает с шекспировской формой исторической трагедии.
Прицепим ссылочку на наш подкаст про Бориса Годунова.
Вот, там, Гоголь, Тарас Бульба – это попытка создать русскую Илиаду, Илиада-подобный сюжет, Гоголь сам об этом прямо говорит, но на русском материале. То есть и так далее, да, все остальные авторы тоже, они так или иначе работают с мировой культурой.
Ну, мы как раз довольно часто с тобой об этом говорим, что особенность в этом плане русской культуры, что она все-таки открыта к формам, которые созданы и признаны классическим формам, которые в том числе Гомер заложил, как мы уже с тобой выяснили. И она берет эту форму и адаптирует под нее, вкладывая в свое содержание. И получается mm-hmm. нечто новое, то есть не в чистом виде что-то скопированное, а mm-hmm. по-настоящему новое, свое, что иногда, приходя обратно, не узнается как нечто ушедшее mm-hmm. оттуда. Да? Допустим, с русской почвой мы с тобой разобрались. Гомер, он тоже к нам относится напрямую. Mm-hmm. И никуда мы от этого не денемся. Давай тогда обратимся все-таки непосредственно уже к «Одиссее». Скоро мы все ее увидим в новой трактовке. Уж сколько их. Поэтому, собственно, давай вскроем именно книгу и поговорим про сюжет, про героев, про реалии. Потому что для меня всегда очень большой вопрос, в принципе, который относится к любому тексту, написанному до нашей эры, а тем более такому тексту, как «Одиссея». Туда же идут греческие трагедии, потому что, несмотря на всю их мощь, понять современному человеку драму, на фоне которой все это происходит, довольно трудно. Потому что они все очень вписаны в исторический контекст, какие-то такие реалии особенные.
Ну, это еще Гамлет сказал, что он Гекубе, что ему Гекуба, а он плачет.
Гомер был слеп, но при этом неплохо видел, да. Мы все помним. Да.
Во-первых, с реалиями с ними сложно, потому что Гомер никогда ни для кого не был своими реалиями. В смысле, поэмы Гомера, они отличаются тем, что они изначально написаны на языке, на котором никто никогда не говорил. язык гомеровских поэм.
Ты говорил в начале программы.
Нет, понятно, они произносили вслух, собственно, это нормальная форма их исполнения. Читать их глазами, не произнося их вслух, это ненормально, это неестественный способ обращения с поэмой Гомера. Гомер бы не понял вообще, как можно читать глазами, не произнося вслух. Но это потому, что он не мог, так сказать, глазами, в принципе, по жизни. Такой черный юмор в глазах потемнел. В принципе, язык, на котором написаны гомеровские поэмы, у него не только лексика своя, то есть там свои слова. Там свои грамматические формы, которые реально в бытовой речи греков никогда не использовались. Даже в те времена, когда эти поэмы писались, греки так не говорили. Это был специальный язык для того, чтобы петь героические поэмы, героические песни. Это, во-первых, это важно понимать. Во-вторых, с реалиями с ними тоже абсолютно ничего не понятно.
Это, то есть, как церковнославянский у нас это язык, на котором служится богослужение, но на нем не говорят.
Да, и на нем не говорили даже тогда, когда...
Да,
даже
то есть
тогда,
был когда. Там старославянский, был древнерусский, да, но и... церковнославянский — это только письменная история.
Да, и, в общем, ни для чего, кроме как для священного, он, в общем, не использовался. Точно так же язык гомеровских. На поэм тоже ни для чего, кроме культа или для вот таких поэм и песен, не использовался. Да. Во-вторых, реалии. Буквально в рамках одного текста, той же самой «Одиссеи», может соседствовать... там, скажем, приданное и Колым. То есть деньги платят девушка за то, что она выходит замуж, и деньги платят девушке за то, что она выходит замуж. Одни и те же вещи могут описываться по-разному. Могут хоронить и могут сжигать. Вот, в рамках одного и того же текста. И так далее. То есть в целом, в чем там проблема? В том, что есть время, в которое происходит действие поэм, героический век, это 13-12 века до нашей эры. Это для самого Гомера древность, ну, условного Гомера, да, мы не будем сейчас задаваться вопрос, был ли Гомер, для человека, который придает Илиаде и Одиссее ту окончательную форму, в которой мы их знаем, предполагая, что существует такой индивидуальный автор, который придал индивидуальный вид, современный вид Одиссее, этот человек живет в 8 веке, а события, которых он рассказывает, происходят за 400 лет до него. То есть для него это как для нас Борис Годунов. И он не знает этих реалий, потому что между ним и этими временами произошли там, нашествия, крушение цивилизации и так далее. Поэтому что-то он может воспроизводить, что-то он видел, какие-то предметы он знает, но в целом он рассказывает по памяти и очень условно. Плюс там часть есть реалии его собственного времени, при помощи которых он тоже что-то описывает.
Вот ты сейчас так серьезно и четко излагаешь все тонкости перевода и написания и существования гомеровского вопроса все-таки.
Да.
Но как можно описать реалии, где всерьез действуют боги, полубоги? Да, там есть люди, конечно же, но Одиссей не просто все-таки человек. Он у нас хитроумный, мудрейший, сильнейший, наиловчейший, не знаю, как еще раз передать, да? Но, то есть он герой, абсолютный герой эпической истории. Но, возвращаясь к вопросу, то, что ты говоришь, это относится все-таки как к какому-то некому реальному как будто бы событию.
Ну, если мы посмотрим на...
Но то, что мы читаем, это совершенно нереальные события.
Понятно, что в истории есть, в истории, в которой есть великаны-людоеды с одним глазом посреди лба, эта история не является реалистической. Вот. Я подозреваю, что греки даже в 8 веке догадывались, что циклопов не существует. Есть у меня такое ощущение, что какая-то часть греков догадывалась, что циклопов не бывает. Ну, то есть, может быть, были люди, которые считали, что циклопы бывают, но большинство людей, думаю... понимали, что такого не существует, и что там нимфы не забирают мужчин на острова. Ну, условно, если бы обычная случайная греческая женщина в 8 веке, а муж от нее ушел на 7 лет, а потом пришел и сказал, ты знаешь, дорогая, меня нимфа забрала на остров вечной молодости, боюсь, что эта жена бы ему не поверила. Это не значит, что в тексте нету реалий, которые могут быть выписаны с определенной степенью достоверности и логичности. Я сравню это, прости, «Игра престолов». Мы понимаем, что не бывает белых ходоков или там, не знаю, драконов не существует. Но в целом автор текста пытается создать реалистический образ средневекового мира с реалистической экономикой, этикой, поведением и так далее.
Мне кажется, что ты сейчас сравнил фантастику.
Миф — это что такое? Это фантастическая зачастую история, ну или, во всяком случае, история, которая не заботится о своей фактической достоверности в той мере, в которой а не заботится история, которую общество рассказывает само себе для того, чтобы объяснить самому себе свои ценности, принципы и идеалы. То есть это история, которую мы рассказываем сами себе для того, чтобы понять, что мы ценим, что для нас важно, во что мы верим, в какие принципы мы верим. В этом смысле у любого общества есть миф. Ну, что такое фэнтези? Фэнтези – это сказка. В сущности, это сказка, просто написанная на серьезным тоном.
После, да? «Властелина колец».
Да. Так вот, сказка – это то же самое, может быть, тем же самым, что и миф, с той лишь разницей, что сказку рассказывают не для того, чтобы объяснить, как устроен мир и как устроены мы сами. Так, в сущности, это одно и то же. Одна и та же история может быть для кого-то мифом, а для кого-то сказкой. Ну, я не знаю, мы можем читать с тобой историю какую-нибудь американскую о войне за независимость, и для нас это будет просто история. А для американца это будет миф о том, кто мы такие, откуда мы взялись, почему мы такие, какие мы есть.
Возвращаясь к грекам, во что они верили? Потому что все-таки через эту поэму прорываются именно набор законного, достойного греческого мужчины, которым является Одиссей.
Академия порядочных греков.
Именно.
В этом смысле «Илиада» от «Одиссеи», кстати, довольно сильно отличается.
Ой, мы даже не будем касаться «Илиады», я предлагаю, потому что копья сломаем.
Да.
Поэтому давай все-таки пойдем по «Одиссеи».
Я вот это и хочу сказать, да, что в «Одиссее» есть очень четкий как раз нравственный космос. Космос «Одиссеи», он устроен нравственно. В нем есть боги, есть божественные законы, по которым живет мир. И есть соблюдение этих законов, и есть их нарушение. Нарушение божественных законов – это хюбрис. Хюбрис – это значит гордыня. Это когда ты считаешь, что тебе боги не указ. Этим занимаются циклопы.
Полифем.
Они говорят, что мы не хуже богов, потому что они сами имеют божественное происхождение. Полифем вообще сын Посейдона. И женихи Пенелопы. Женихи Пенелопы, которые тоже про них многократно повторяется, что они ни богов, ни людей не боятся, что у них вот это самое хюбрис, что они не боятся ни божественной кары, ни казни со стороны людей и так далее. То есть это люди, которые нарушают эти божественные законы. Божественных законов не так много, а, в общем, их довольно ограниченное количество, но зато они очень четкие и принципиальные. Вот, например, среди них есть закон гостеприимства. Закон гостеприимства в чем состоит? Если человек пришел к тебе в гости, он не должен причинять тебе вреда, не грабит, не причиняет тебе насилие, не обманывает тебя, не ворует у тебя и так далее. И ты не причиняешь вреда человеку, который пришел и стал твоим гостем. Если ты принял его под свою крышу, ты не имеешь права причинять ему вреда.
Первое правило Академии порядочного грека.
Да, и это почему так важно? Потому что в древнем мире, в котором человек, оказавшийся вне своего дома, абсолютно беззащитен перед вот этим огромным враждебным миром, в котором царствует хаос, в котором царствуют там чудовища какие-то. Вот выходишь за порог, и буквально там дальше начинается просто хаос, тьма внешняя. И поэтому любой маленький островок порядка, любой дом – это место, в которое любой человек с дороги может прийти и попросить о приюте. И ты не имеешь права ему отказывать, потому что вы люди, вы связаны вот этим великим сговором против хаоса и зла, который царствует в мире.
То есть есть хаос, есть боги.
Да, и боги заповедуют вам, людям, организовывать мир по определенным принципам, поддерживать островки порядка среди мира хаоса.
Для того, чтобы хаос вас не поглотил.
Чтобы хаос вас не поглотил, да, потому что боги, они, в общем, заботятся о людях.
А насколько боги управляют этим хаосом? Вот. Есть ли у них власть над ним?
И мы вот видим, да, в «Одиссее» как раз мы видим, что боги всемогущие. Мы видим, что боги всемогущие. В отличие от «Илиады», где это не так, здесь боги абсолютно точно всемогущие, они правят миром. Но, во-первых, богов много. Например, Посейдон хочет погубить Одиссея, потому что Одиссей ослепил его сына Полифема. А Афина, наоборот, болеет за Одиссея. Но все они подчиняются Зевсу, и им приходится перед Зевсом свои, так сказать, планы, свои желания и устремления защищать, отстаивать и доказывать. Афина, например, убеждает Зевса вернуть Одиссея домой. Да? Вот. Да, боги, они всемогущие, безусловно, но зачастую они испытывают человека. Есть эпизод во время боя, финального боя Одиссея с женихами. Афина является туда, но она не вмешивается в ход схватки. Почему? Потому что она хочет проверить, сможет ли Одиссей победить сам. Она многократно ему помогала, но теперь в самый решающий миг она принимает образ ласточки, садится на потолочную балку и сидит и смотрит, как Одиссей отбивается один с помощью сына, там, свинопаса, еще кого-то отбивается от многократно превосходящих его числом женихов. Почему? Потому что она хочет проверить его отвагу. Достоин ли Одиссей того, чтобы победить?
К
какие еще есть принципы, да, вот помимо закона гостеприимства, да, таких законов еще есть некоторое количество, например, еще один из них, да, это закон, что нельзя издеваться над телами убитых врагов, да, и нельзя радоваться чужой гибели. Их нужно хранить, и более того, да, вот там есть эпизод, когда Одиссей уже перебил женихов, угу. И старая служанка Евриклея в радости кричит, какое счастье, значит, что они, говорят, убиты эти гады. И Одиссей к ней обращается. «Старая, радуйся тихо, сдержись, не кричи от восторга. Не подобает к убитым мужам подходить с похвальбою». То есть нельзя злорадствовать, нельзя радоваться чужой гибели, даже если это враг, даже если это плохой человек. Его можно убить, но нельзя над ним глумиться. Это по-гречески сказано «ухосие», то есть это неблагочестиво, это не свято, это не подобает, вот, так сказать, благочестивому
человеку. Помнишь эпизод, где один из членов его команды, который спал на крыше, кажется, это было у Цирцеи, когда они, когда она превратила их в свиней, а потом обратно вернула, да, все, он удачно с ней договорился, да, и вот этот один человек упал, разбил голову и, собственно,
умер.
Да, и он его встречает в царстве Аида, его души, и он просит вернуться и предать его чести.
Потому что это очень важно, это еще один долг, связывающий людей между собой, вот, не позволяющий им превратиться в животных, в чудовищ. В этом смысле очень характерно, что женихи Пенелопины, да, которые как раз не соблюдают божественных законов, там есть эпизод, в котором показывается их звериная сущность. Да? Тогда в женихах возбудила смех неугасная Афина, и все у них лица смешала. Неузнаваемы сделались их хохотавшие лица. Ели сырое кровавое мясо, слезами глаза их были полны. То есть они вот пируют, и они даже сырое мясо жрут, хохочут. Они чудовищные. Почему? Потому что они не соблюдают божественных законов, и тем самым хаос уже, они не только привносят хаос в мир вокруг себя, но и сами им заражаются и теряют человеческий облик.
Ну ты знаешь, а при этом, несмотря на этих женихов, жутко неприятных, соглашусь, мягко говоря, и Одиссей, и его команда тоже не самая однозначная, так скажем, публика.
Да, ну, собственно...
Потому что там есть общие места... И мне кажется, что вот они повторяются постоянно, и даже иногда складывается ощущение, что, собственно, вся история Одиссея происходит из одного состояния под названием «ели прекрасное мясо и пили сладкое вино», и второе состояние – это когда сокрушение о мертвых и радость в сердце, что спаслись, нас обуяло. Вот.
Да.
И, собственно, вот между двух вот этих вот
Но это
границ?
Ты рассказываешь про довольно небольшую часть поэмы-то на самом-то деле.
Ну, она все-таки составляет практически 10 лет его жизни.
Да, но при этом количественно это 3 песни, а его сюжет с момента прибытия на Итаку
ну,
до конца
мы с тобой
это
про,
11 песен.
Про кодекс Грека,
да.
Которым они руководствуются.
Ну, собственно, команда Одиссея тоже часто поступает как женихи, когда они сожрали этих быков Гелиоса над нами
а
ходящего
бога. А все почему?
Бога.
Потому что еврилох.
Да, потому что они действуют точно так же, как женихи. Они нарушают божественные законы гостеприимства, и за это боги их карают.
Карают всех одинаково.
Да, потому что боги блюдут мировой порядок.
Так есть хорошие.
Есть хорошие. Это Одиссей, Пенелопа, Телемах и их команда. Почему? Потому что они как раз соблюдают эти правила. Они являются хранителями вот этого мирового порядка.
Мы только что с тобой выяснили, что они тоже их нарушают.
Ну кто? Одиссей особо не нарушает божественных законов.
Он единственный.
Ну и Пенелопа не нарушает, и Телемах не нарушает. И старый Евриклей не нарушает, и свинопас Богоравный не нарушает. Они молодцы. Команда — это не в смысле команда Одиссея, а в смысле люди, которые помогают Одиссею убивать женихов.
Все, поняла.
Тимур и его команда.
То есть Еврилох, например, тоже из его команды,
он
скорее Иуда.
Он не из его команды. Он не из его команды.
Да, все, поняла.
Еврилох из его команды, но не из его команды.
Да, живописное имя. Возвращаясь к кодексу порядочного грека, какой он у нас складывается?
Порядочный грек – это определенная система этики. Да? Эта этика, безусловно, аристократическая, но мы видим, что Одиссей дружелюбен и справедлив к своим слугам. Он воспринимает их, если не как равных, но как друзей и соратников. Мы видим, да, там, в отношении его к свинопасу, да, например. Это верность, в том числе супружеская верность. Потому что, да, Пенелопа, например, хранит Одиссею абсолютную верность. Одиссей с оговорками, но он, да, например, там, скажем, 7 лет он живет на острове, это самый нимфа Калипсо, вот, и она его там, значит, всячески таскает к себе в пещеру, дубиной по голове в пещеру.
Не просто его таскает в пещеру, вот. Все-таки он идет...
Нет, ну, он там прямо сказано, не желавший, изжелавшую страстно.
Есть ощущение, что Пенелопа – это абсолютно верная женщина, которая мало того, что вышла замуж, и практически сразу, можно сказать, Одиссей ушел на войну, то есть она не особо-то его сильно знает, будто бы. Но она уже успела родить ему сына, сын только родился.
Ну, там видно, у них же эпитеты одинаковые при этом периодически. Они оба, значит, он хитроумный, она
хитроумная, да.
Они когда друг с другом заговаривают, они друг к другу обращаются одним и тем же словом. Она называет его Даймония в переводе Жуковского «ты непонятный», в переводе Вересаева «странный ты человек». Он обращается к ней «странная женщина». Вот, ты непонятная, соответственно. То есть они на самом деле при этом они абсолютно друг другу под пару.
Да, тут, конечно, сложно поспорить. Но все-таки, возвращаясь к вопросу верности, Пенелопа – это женщина, которая попала в такую ситуацию в древнем мире, оставшись на 20 лет без мужа, где просто, прости меня, собрались в ее доме мужчины, вынесли дом, съели всю еду, все разрушили, растаскали, и еще и пьяные там лежат, и выясняют, кому она достанется.
Да. И так 10 лет.
И так 10 лет. И в этом плане Одиссей, который все-таки не верен ей.
Ночи, однако, в постели он с ней, с нимфой, проводил по неволе в гроте глубоком ее, не желавшей, желавшую страстно. Все же дни напролет на скалах и у моря сидел он, стонами дух свой терзая, слезами и горькой печалью. Вдаль беспокойного моря глядел он, и слезы лились. И потом... когда ему нимфа говорит, может, ты все-таки останешься, я тебя бессмертным сделаю, а жена твоя вообще уже, небось, постарела, вообще уже не первой свежести, как та осетрина. Вот. Он ей что отвечает? «Не рассердись на меня, богиня-владычица. Знаю сам хорошо я, насколько жалка по сравнению с тобою ростом и видом своим разумная Пенелопея. Смертна она, ни смерти, ни старости ты не подвластна. Все ж и при этом желаю и рвусь я все дни непрерывно снова вернуться домой и день возвращения увидеть». То есть нет, наоборот, он, Одиссей в ситуации с нимфой, конечно, абсолютная жертва. И наоборот, он готов отказаться от этого самого бессмертия. В гробу он видал эту самую нимфу. Вот, и очень хочет домой к своей, собственно, обычной жене, нормальной, человеческой. В этом, так сказать, весь и смысл. Вот. И не случайно, ведь он, когда возвращается туда домой, Афина обращает его в старого нищего. Мы, конечно, понимаем, что в рамках эпоса это условность, но потом есть очень характерная и очень интересная деталь, которую, не знаю, все ли обращают внимание. Он, когда воссоединяется с Пенелопой, Афина вновь облекает его красотою, и дальше там интересно, она волосы его золотит, и сказано, как позолота покрывает серебро. Но ведь это же что значит-то, если волосы его золотят, как позолота серебро покрывает? Причем седой на самом-то деле уже. Если не весь седой, то уж, по крайней мере, частично.
После стольких лет в море, вот. Где говорится, что нет ничего сильней и сокрушительней моря,
я о чем говорю, что, не мудрено. Что он ведь добровольно отказывается от этого самого бессмертия, зная, что он возвращается не 20-летним красавцем, он возвращается 40-летним дяденькой, который Трою взял. Вот, это все-таки так неплохо.
Видимо, мужчинам это не вредит, ну, вот, судя да. по всему.
Хотя
очень интересен вопрос супружеских отношений, потому что сам же Одиссей, он, помнишь, рассказывает Навсекае?
Это царевна Фиаков.
Да-да-да. О том, что счастье там, где однодушно живут, сохраняя домашний порядок, муж и жена.
Так нет.
То есть это тоже кодекс порядочного грека?
Абсолютно, конечно, это семья. Это верность семье, это воспитание там, своего сына, да? Потому что, да, там самое яркое вот это восстановление связи между Телемахом и Одиссеем, когда Одиссей находит Телемаха и неожиданно обнаруживает, что Телемах, хотя и в его отсутствие, вырос по-настоящему его сыном. Он такой же хитрый, такой же умный, такой же смелый и решительный. И когда они бьются вместе, громя этих самых женихов, они же, как они мгновенно сработались, они видят друг друга второй раз, они второй день знакомы, вот, но они мгновенно срабатываются, в паре очень хорошо бьются. Там, да, эпизод, когда Одиссей стоит стоит на пороге этого самого своего дома и расстреливает женихов из лука. Телемах говорит, давай я сбегаю, еще ты принесу. Он говорит, давай беги скорее, как бы меня одного тут не смяли числом. То есть мы видим, что он его воспринимает абсолютно как своего союзника, брата по оружию, хотя он 20 лет воюет. А Телемаха видит второе как-то. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота первой жизни вижу. Вот. Но тем не менее, они мгновенно друг друга понимают. Это очень сильный, конечно, эпизод. Да, то есть это преемственность поколений, это благочестивое отношение к подданным, это благочестие по отношению к богам, это законы гостеприимства, это правильное отношение к убитым, да, это правильное погребение, это справедливость, да, потому что Одиссей не совершает ничего, он не приступает к меру, да, например. Своем мужчине и так далее.
К Одиссею есть еще один вопрос, потому что по факту все, что мы узнаем о нем, мы узнаем из его собственного рассказа, потому что, собственно, вся эта поэма представляет собой то, как он рассказывает
эту историю,
ну, практически все.
Ну, опять же, с момента прибытия его на Итаку до конца-то это все авторский уже рассказ.
Ну, там быстренько.
Ну, в смысле быстренько? 11 песен.
А их всего 24, извини.
Ну, перед этим Телемахида еще 5 песен.
20 лет мы узнаем из его рассказа о себе. Да, давай так договоримся.
Да. 20 лет узнаем, да.
20 лет. Мы можем ему верить. Есть иногда ощущение, что он как будто бы все-таки переходит какие-то рамки, границы. Ну, вот ты говоришь, что как раз-таки умеренность и понимание это в части.
Ну, прием ненадежного рассказчика тогда еще не изобрели. Одиссей врет много, он врет постоянно. Это его, так сказать, основное занятие.
Он же хитроумный.
Это его главное оружие, да. Он обманывает людей. Иногда он обманывает людей, когда у него нет в этом ни малейшей мотивации.
Обманывает он, получается, во благо.
Вот. В этом и суть, да, то есть на самом-то деле об этом пишет, вот, да, есть такой большой у нас великий ученый Грегори Нать, кто занимается в том числе и Одиссеей, Илиадой занимался, вот, у него есть такая книжка «Греческий герой за 24 часа». И вот там у него есть отдельный раздел про Одиссея. И там он обсуждает две темы в связи с Одиссеем. Это «ностос» – «возвращение домой», мы сейчас о нем скажем несколько слов, и «ноос» или «нус» – «разум». Он обращает внимание на схожесть этих двух слов и на то, что оба этих слова определяют Одиссея. Одиссея определяет два понятия – возвращение и ума. Ум – это его основное средство для его возвращения домой. Но он ведь не просто возвращается домой, Одиссей, не просто физически перемещается в пространство. А он еще и дом свой возвращает к исходному состоянию. Понимаешь? Возвращается не только Одиссей, возвращается весь мир к правильному положению вещей, которое было нарушено в его отсутствии, в отсутствии законного царя, да, который правит этим местом. Вот. И он возвращает его при помощи ума, потому что грубой силы для того, чтобы вернуть весь мир на свое место, у него, как у одинокого странника, лишенного своего царства, нет. Поэтому сделать он это может только хитростью. Восстановление справедливости требует от него хитрости, хитроумия. Это его единственный способ его восстановить.
И это тоже кодекс порядочного
грека. В этом смысле он крив, потому что крив мир, который вокруг него. И восстановить его привязну, понимаешь, да, чтобы получить прямую линию, когда мир вот изогнут вот так, ты должен выгнуть его в обратную сторону, чтобы он вернулся к прямому состоянию. А смысл действия Одиссея именно в ностос, в возвращении. Вот, в том, чтобы все вернуть на место. Кстати, в этом смысле, знаешь, есть такая интересная штука – стихотворение. У знаменитого такого греческого поэта Константина Кавафиса. Весь смысл стихотворения, оно открывает с вами, да, «Отправляясь на Итку, молить, чтобы путь был длинным, полным трудностей, опасностей, приключений, не бойся ни циклопов, ни листригонов, не бойся разгневанного Посейдона» и так далее. Там суть поэмы в том, что главное – это путешествие. Ну, Кавафиса, да? Вот, и он даже прямо говорит, да, там в конце, что «даже крайне убогой Итакой ты не обманут, ты уже давно понял, что Итаки обозначают». То есть, да, ты давно понял, что такое Итака, и смысл вообще не в Итаке, а в путешествии. Но ведь на самом деле как раз Кавафис, потому что он эстет, он такой вообще молодец, в другую эпоху совсем пишет, он вообще не понимает, вернее, он понимает просто его переосмысление пути Одиссея точностью противоположно тому, что у Гомера. Потому что гомеровского Одиссея главное – это не путь, главное – это возвращение домой. И основной сюжет поэмы – это именно возвращение и восстановление, установка всего на места. А не то, какое было его путешествие.
Вообще, затрагивая историю Одиссея, мы с тобой еще попадаем в один термин – повторяющийся сюжет. Вечно повторяющийся сюжет. Что Одиссей, он, в принципе, до наших дней так и крутится сквозь всю мировую историю. То есть он архетип, да.
Он является носителем, очень интересно, да? Он является носителем идеи законного царя. Законный царь – это кто? Это тот, кто поддерживает гармонию между земным миром и миром божественным. Потому что благодаря нему эта гармония поддерживается. Он является носителем идеи отцовства и супружества, потому что он муж и отец. Да, тоже вот это все, вот эта вертикаль, да, вот этого соединения между божественным порядком и порядком человеческим. Да? И в то же время он обманщик, хитрец и так далее. Мы привыкли к тому, что обманщик, хитрец, модное от слова трикстер, это наоборот разрушитель порядка, да? Какой-нибудь Локи там условный, да, или что-то такое. Антигерой какой-то. Но Одиссей не антигерой. Он прямо буквально честный герой. Он не Робин Гуд, он не кто-нибудь. Он буквально король Ричард, который возвращается, чтобы забрать свой трон обратно у принца Джона. Вот, в этом, да, состоит его специфика, конечно.
Арагорн еще.
Да, он Арагорн, абсолютно, да, как бы это все. Все это вот, да, такая цепочка образов того, как возвращается законный король и восстанавливает порядок вещей. Артур тот же самый, я прошу прощения, абсолютно та же самая история.
Но получается, что проходя сквозь сколько вообще десятков веков, этот уже архетип гуляет, уже, получается, без кодекса вот этого грека, который мы с тобой сейчас вскрывали, или как?
Нет, ну, конечно, меняется. Ну, там, Улисс Джойса, определенные мотивы из «Одиссеи» использованы для совсем другой системы представлений, да? Там вообще, если есть там система, то она совсем другая, конечно. Или, там, скажем, все эти многочисленные космические «Одиссеи», там, какая-нибудь «Одиссея капитана Блада», все эти многочисленные «Одиссеи» с маленькой буквы, тоже совсем другое. Это история о странстве. Тот кодекс понятий, который заключен в образе Одиссея, он просто живет не в сюжетах про Одиссею. Он живет просто в сюжетах о возвращении. Угу. Потому что сюжет о путешествии и сюжет о возвращении – это не один и тот же сюжет. Вот. Вот, да, Одиссея – это сюжет о возвращении, о ностус, о том, как вернуть все на свои места. С этим в нашей культуре очень сложно, кстати, жить, потому что структура Одиссея, она очень жесткая. Есть правильный порядок вещей, то есть есть то, как вещи должны быть устроены. Они не на месте, их нужно вернуть туда.
Если смысл, цель всей этой истории в том, чтобы вернуться домой Одиссею, и это логично, мы читаем книгу под названием «Одиссея», то почему она начинается не с него и заканчивается не им? Ну, смысле, заканчивается Афиной.
Заканчивается Афиной. Нет, начинается она с него. Она начинается со слова «андра», «мужа».
«Воспой», «муза».
Да.
Да, как мы уже с тобой помним.
Да.
Но к тому,
ну, да, что... Да, у нас сказывает первая песня, посвящена Телемаху.
Есть такое ощущение, что по факту здесь просто какая-то заварушка богов, а Одиссей носится как бы как инструмент в их каких-то вот, собственно, играх.
Мне кажется, что это восприятие более справедливо просто применительно к Илиаде. Все-таки Одиссея, она очень психологична еще при этом. В ней, ну, как буквально...
Ну, то есть она психологично носится, участвуя в божественных, так скажем, перипетиях. Он не угодил одному богу, второму богу, Афина за него впрягается.
Нет, ну история там про что? Про то,
Посейдон, что... Посейдон нет.
Ну, как бы любая история, она... Любая важная история, она про соотношение земного порядка с порядком божественным. Любая важная история в европейской культуре устроена, и не только европейской, я думаю, устроена именно так. Соотношение человеческого порядка с высшей правдой. Источником высшей правды являются там, в языческом сознании там, читателя Гомера являются боги. Вот, да? Впоследствии это будет божественное откровение Евангелия, Священное Писание и так далее. Но так или иначе, смысл любой важной, по-настоящему важной истории будет в том, как положение вещей на земле соотносится с порядком, который является правильным, истинным, в конечном итоге божественным. Поэтому говорить, что это заварушка богов, а Одиссей там просто бегает, это все равно, что сказать, ну я даже не знаю, что, как. Сказать, что преступление и наказание – это какая-то история про то, как Христос воскресил Лазаря, а где-то там бегает Раскольников.
С топором.
Бегает Раскольников с топором, за старушками. Ну, по сути, да, ведь главная история в преступлении и наказании – это про то, что Христос воскресил Лазаря. Вся эта история, она про Евангелие на самом-то деле. Но можем ли мы сказать, что Раскольников, бегающий с фронтом, не важен?
Ну, кто-то может сказать. Ну, это очень странно. А кто-то скажет наоборот, скорее, что о чем вы говорите, какая история Лазаря, тут вообще-то Раскольников с топором.
Ну, так про Одиссею тоже можно так сказать. Можно просто взять, вот открыть и прочитать, да? Там. Так натянул Одиссей тетиву без усилия на лук свой. После того он ее попробовал правой рукою. Звон прекрасный струна издала, словно ласточка в небе. Дрогнуло сердце в груди женихов, изменились их лица. Можно просто читать и наслаждаться тем, как человек, одетый в рубище старого нищего, берет в руки свой старый лук, проводит по нему руками, без малейшего труда натягивает тетиву, которую никто в помещении натянуть не мог, кроме его сына, который с четвертой попытки почти натянул, и пробует ее рукой, и она звенит таким вот красивым птичьим переливом. И он понимает, что он сейчас может их всех поубивать, один против этой сотни выйдет и будет драться за свою семью, за свой дом, за законы гостеприимства, за все
за
вот это
жену.
Вот, за свою жену. Я же говорю, что да, он будет драться за все это, ему не страшно, потому что оно того стоит. Вот, потому что он уже 20 лет без этого мучился, и даже если он погибнет сейчас, ему не жалко. Вот. Можно это просто прочитать как вот это, да, просто как историю про мужа, который возвращается домой и говорит: «А, вы собаки, не думали, что я вернусь, сейчас я вам устрою». Может он это сказать? Можно это прочесть просто так. Можно просто читать это как историю про крутого, классного древнегреческого человека, который долго плавал по морю и наконец-то вернулся домой. Это можно прочесть так, просто это будет немножко обедняющее прочтение.
Но все равно сложно закрыть глаза на все эти вмешательства со стороны богов, и это все равно занимает достаточно большое место в этой истории. А почему я к этим богам вообще пришла? Зачем они нам здесь нужны? Я честно, когда мы с тобой брали...
Коллеги, языческие боги вам не нужны.
Понимаешь? Я, в принципе, когда мы брали эту книгу, очень переживала по поводу того, что... Что бы мы с тобой ни разбирали в нашей серии про что, мы заканчивали прекрасной рубрикой «Без чего нельзя это понять», и у нас сразу же первым номером всегда идет Библия или Евангелие. Uh-huh. Потому что мы действительно берем книги из большого культурного пласта, образующего, не знаю, мировую литературу.
Great European culture.
Да, именно так. И мы там никуда не можем деться от библейского пласта и от, собственно, того, что люди творили и писали и жили, да, в эру христианскую. Здесь к этому тексту мы это применить никак не можем, потому что это абсолютно языческая история. Собственно, кем древние греки являлись, все законно, у них своя религия. И в этом плане тут мы не можем сказать, что Библия повлияла на Одиссею. Никак.
Да и сказать, что Одиссея повлияла на Библию, наверное, тоже не можем. Но,
То есть это два как будто бы не пересекающихся лагеря, но при этом, если мы посмотрим, как так вышло, что книга Гомера читается в 21 веке, а написано, как ты говоришь, в 8 веке.
Ну да, не написано, сложено.
До нашей эры, да, сложено, собрано. Она все это пережила. Христианскую эпоху пережила. То есть ее христиане не сожгли. И более того, ее переписывали, в конце концов, в монастырях монахи.
Ну, в Византии все-таки, да, это какой-то странный топос про то, что переписывают обязательно в монастырях монахи. В Византии переписывали не только в монастырях, а не только монахи. Угу. В смысле, ну, Одиссея с Лиадой до нас дошла через Византию, понятно, да?
Потому да, что расскажи эту историю.
У нас был текст, да, вот этот сложенный каким-то, значит, были какие-то тексты, протексты Илиады с Одиссеей. Был какой-то редактор, какой-то Гомер, который сделал из них текст. Была их фиксация при афинском тиране Писистрате, который зафиксировал этот текст в письменном виде в Афинах. Вот, тиран, он не потому что был плохой, а потому что единолично властвовал над Афинами. Mm-hmm. Вот. Потом этот текст передавался, потом его переписывали в Александрийской библиотеке ученые. Потом он стал основой школьного образования в Римской империи, в той ее части, которая говорила по-гречески.
Угу.
Потом та часть Римской империи, которая не говорила по-гречески, кончилась, а та часть, которая говорила по-гречески, продолжила существовать, только она называлась отныне Византией. И в ней тоже читали Гомера. В школах, в высших учебных заведениях византийских тоже читался Гомер. И все византийские приличные, уважающие себя люди, все Гомера читали. И великие святые, там типа Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, и просто культурные люди, типа Никиты Ханиата, да, там, который был светский, женатый человек, у него там дети были, он был чиновник и так далее.
А у кого был трактат о чтении языческих текстов?
Вот, да, собственно, про Гомера конкретно есть даже не один такой текст. Есть Василий Великий, да?
Да, Василий Великий, точно.
У него было слово к юношам о том, как читать языческие сочинения.
Именно, да, да.
Вот, то на самом деле не только он об этом писал, просто его текст наиболее известен в этом качестве. А, вот, но конкретно на Гомера другой христианский святой писал прям подробные комментарии. Два вот таких вот кирпича, кирпич по Илиаде, кирпич по Одиссее. Комментарии на Гомера, составленные святым Евстафием Солунским из Фессалоник, епископом города Фессалоник. Жил в эпоху императоров из династии Комнинов византийских. Вот, и он составил подробные комментарии на Илиаду с Одиссеей. Это не богословские комментарии, это просто филологические комментарии.
Просто огромного совершенно размера. Человек, который хорошо разбирается в книжности,
он, собственно, открывает,
прочитал из своего века эту книгу.
Открывает, собственно, комментарии он словами о том, что мы все так или иначе вышли из шатра Гомера. Он говорит, что есть вот
почти
туда...
гоголевская шинель.
Это я сейчас перефразирую то, что он говорит. Да, он говорит, что вот есть шатер Гомера, и в нем каждый человек, ученый, останавливается погостить. Грамматик, то есть филолог на наши деньги, да, и ритор, и полководец, и человек, который занимается политической наукой, и географ, и физик, и философ, все они так или иначе гостят у Гомера. И каждый из них что-то из его шатра выносит, какой-то подарок для себя, который Гомер оставляет ему на прощание. А кто-то, говорит, остается с ним навсегда. Вот, то есть такой поэтичный, красивый очень образ Евстафия. Вот, да, то есть в этом смысле они себя чувствовали как дома с Гомером, эти византийские святые, жившие в XII веке, прошу прощения.
То есть не сожгли его, 2000... как языческую историю.
Древние христиане были не дураки совсем, они умели отличать архетип, тип, идею от конкретных деталей сюжета. Они прекрасно понимали, что в жизни не бывает циклопов, листригонов, Посейдона, Афины, Зевса, всех их не бывает. Но что существуют священные законы, по которым устроен мир, ну, они, конечно, существуют. Что задача истинного царя защищать эти законы и делать из божественного закона норму жизни людей на земле, конечно, это существует. Что нужно любить свою семью, что нужно ее защищать, что нужно бороться против сил хаоса, что нельзя гнушаться, нельзя пинать трупы убитых врагов, что нельзя нарушать законы гостеприимства, что нужно управлять государством справедливо. Все это христиане тоже верили, в то, что нельзя принуждать людей к брачному сожительству. Они тоже христиане это знают, они же не из лесу вышли, эти самые христиане. Вот, о том, что сын ищет отца, а отец ищет возможность вернуться домой, это драма, которая любому человеку понятна. История того, как воин после войны 20 лет не может домой вернуться, абсолютно понятная история в любую абсолютную эпоху. Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Здрасте. Это что такое? Это что же Одиссея? Только он возвращается домой и не может восстановить дом, потому что враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Вот. В остальном это та же самая история. Вот. Он шел к ней 4 года и не пришел. А Одиссей шел 20 лет и пришел. То есть Одиссея отличается от этого только тем, что там конец хороший. То христиане средневековые прекрасно понимали, что это код, это определенный символический набор, определенный набор символов и образов, которые являются базовыми. Вот. Да, на этом уже можно надстраивать, так сказать, ну, да, какие-то евангельские ценности. Но никаких евангельских ценностей ты не выстроишь без вот этой базовой матрицы того, что есть. Отцы, сыновья, семьи, дома – порядок, противостоящий хаосу, да? Есть правила жизни, есть священные законы. Без этого всего никакую дальнейшую конструкцию строить просто невозможно. Нельзя просто взять и прийти и сказать: «Здрасте, у нас сейчас будет Евангелие, а до этого у нас тут мартышки какие-то бегали». Не можете дать макаке Евангелие, и макака его не поймет.
Это огромное уважение к этому тексту, которое присутствовало еще в древних веках. Хочется понять именно роль христианской цивилизации в том, что Гомер до нас дошел все-таки.
Они считали его ценным для себя.
И поэтому он и сохранился.
Они считали, что гомеровская этика имеет в себе достаточно ценного, чтобы ее сохранять.
И тут мне хочется вспомнить тот проект, который мы делали несколько лет назад с прекрасным ученым Юрием Анатольевичем Шичалиным. Крепкого ему здоровья. Удивительный, легендарный человек. Мы сделали проект, который называется «История европейской цивилизации. 30 веков развития». И вот эта идея Юрия Анатольевича, которая стоит в том, что, в принципе, нашу цивилизацию двигают способы средство хранения и передачи информации, и Гомер здесь впереди.
Ну, Гомер — это начало этой истории.
Это начало этой истории. И вот у нас есть просто целые курсы, посвященные тому, как перевод Гомера появляется на той или иной почве, вплоть даже американской почве, и в этот момент происходит культурный скачок страны. Поднимается архитектура, вообще жизнь меняется у людей, складывается, собственно, образовательная система, складывается порядок вещей, потому по которым, опять же, устраивается
DC,
мир.
Да, куда приходит DC, он везде устанавливает нам порядок, священный порядок, ностус устраивает нам везде. Одиссей бегает по миру, стоит везде ностус.
При этом мы с тобой уже говорили о том, что Одиссей, гуляя по мировой истории и дойдя до нас, у каждого он свой несколько, да, именно архетип вот этого Одиссея. Эта история, она преломляется об народ, о, наверное, темперамент, о тип мышления, о язык. И если мы идем по этому кругу и доходим до нашего времени и читаем новостную историю про то, что летом нас ждет очередная экранизация даже очень почтенного режиссера, но есть ощущение, что если сделать Елену Троянскую темнокожей, от этого сюжет понятнее и ближе к нам не станет все-таки.
Ну, мне кажется, что сюжет этого не нуждается в том, недостаточно. Чтобы делать понятнее. Мне кажется, что сюжет не нуждается в том, чтобы делать его понятнее, он абсолютно понятен. Мне этот мир абсолютно понятен, я прошу прощения. В том смысле, что он же абсолютно простой текст на самом деле, ну понятно, там гекзаметр. Но если из этого делать кино, то там просто можно не делать гекзаметр, и дальше все будет понятно.
Ну тогда что-то уйдет.
Ну, конечно, конечно, уйдет. Ну, так это просто вопрос к экранизации. Просто у экранизации другие средства для выражения того же, да, те же вещи.
Ну, пока что мы видели только Елену в образе темной женщины.
Ну, ничего, я думаю, в этом нет ничего страшного на самом деле. Не так это, в конце концов, и страшно. Главное, чтобы человек хороший был.
Согласна.
Ну что, ничего без этого нельзя понять?
Так как будто бы мы уже и проговорили это.
Ничего нельзя понять без Одиссеи, коллеги. Просто ничего.
А вот, давай, а сама... от и до перечисляй. Ну, по циферками. Я очень люблю вот это вот «ничего нельзя понять».
Начнем с Гесиода, коллеги. После Гомера следует Гесиод. Затем я предполагаю, что греческие лирики. Среди них особенно нужно выделить Архилоха, Алкея, Сапфо. Затем идет греческая трагедия. Простите, итак, пожалуйста, дальше... программа филфака, она вся, в общем, должна быть тут пересказана, поэтому...
Дальше по списку литературы.
Да, да. А закончим Улиссом Джойса, ну, просто, чтобы выпендриться.
Ну, жуткая же книга.
Да, да, абсолютно.
Абсолютно.
Никуда не годится.
Удручающая.
Да, там нет священного порядка.
Там поэтому есть священный хаос, и он даже какой-то совсем не священный.
Вот, поэтому и плохо.
Там надо вот им мир всем... разваливается, а не соединяется.
Вот надо им всем ностус устроить.
А ностус это у нас...
Возвращение домой.
И про это, собственно, у нас и был Одиссей,
да.
И наш с тобой подкаст про возвращение домой.
Возвращайтесь домой, господа.
Помнишь, у Марлена Хуциева есть в фильме «Мне 20 лет» фраза такая,
не
что...
Не помню, но, наверное, да.
Гармоничными были только древние греки. Ну, поскольку это невозможно проверить, может быть, оставим греков в покое? Ну и я тебе предлагаю оставить греков в покое. Спасибо тебе за этот разговор. Спасибо за древнегреческие вкрапления. Минутка случилась, слава твоя. Ну и знаешь, мне хочется напомнить нашим зрителям, что мы с тобой разговариваем здесь не для того, чтобы кому-то вложить какую-то трактовку правильную и непререкаемую, а к тому, чтобы призвать вас читать книги, помнить, что какие бы классные режиссеры нас не окружали, но читая историю и прогоняя ее через себя, можно стать самим самым лучшим режиссером этой истории.
Сам себе режиссер.
Поэтому читайте книги, читайте «Одиссею», не бойтесь гекзаметра. Ну и...
До новых встреч.
Да, и не забудьте заглянуть в наш плейлист. У нас там целая полка книг. Вдохновляйтесь вместе с нами, читаем, думаем сами.
Все, заканчиваем?
Да.
Я просто очень кушать хочется.
Вот это вот нужно оставить.